«Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили. Об охоте и не только.
Уважаемые радиослушатели, приветствую вас в студии Николай Мамулашвили. Хочу представить нашего гостя. Это Петр Зверев, биолог-охотовед, превосходный охотник. Петр Анатольевич, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, как вы приобщились к охоте. С чего все начиналось? И что в итоге предопределило ваш выбор стать биологом-охотоведом?
Дело в том, что, конечно, школа. У нас были очень хорошие преподаватели биологии в школе. И, наверное, родительские вот такие вот вещи. И по отцовской, и по материнской линии. По материнской линии мой дедушка был известным охотником, в общем-то. Он держал русско-европейских лаек, много ездил на охоту. По крайней мере, когда я приходил в их дом, то я видел и результаты его охоты. Это разные виды утки, потом общение просто вот с его собаками. В конце концов, всегда на столе лежал охотничий журнал «Охота и охотничье хозяйство». Единственный в то время.
А вы помните свою первую осознанную охоту?
По возвращении из армии я оказался на Рыбинском водохранилище, и вот там уже была первая охота, утиная охота. Вот открытие охоты, это был целый праздник, потому что, я как участник наблюдаю впервые, и я увидел огромное количество людей, которые приехали. Отличный был перелет утиный. То есть, и вот мне повезло, что специфика стрельбы по летящей дичи, она отличается, чем от, как в армии, там, по неподвижной, допустим, цели.
Цели, конечно.
И здесь мне удалось там впервые сбить, наверное, это захватило, вот, и я уже стал считать себя охотником.
Хорошо. Какие предпочитаете охоты?
В наши дни я больше люблю охоту на пернатую дичь, поскольку она более демократичная, более доступная. Конечно, участвую и в коллективных охотах, и на лося, но здесь у меня нет такого азарта, потому что это вещь, когда тебя ставят на номер, то ли выйдет зверь, то ли не выйдет. А если ты охотишься на пернатую дичь, и если еще имеешь собаку... Вообще я хочу сказать, что вот я сторонник русских охот, потому что мы, обладающие столь огромной территорией, мы можем себе позволить охотиться в любом месте, куда тебя ноги приведут. И иногда ты никого не встретишь. Потому что, сравнивая с зарубежными охотами, вот мне доводилось охотиться во Франции, где, может быть, на порядок и выше плотность дичи, но вот нет такого ощущения, как вот в России. Потому что там все ограничено ограничениями, в общем-то. Вот такой пример. Мы охотились в Британии, это один из департаментов Франции, на Вальшнепа. Нас пригласили на охоту наши французские коллеги по программе Вальшнеп. Это достаточно дорогое удовольствие, но они пошли на это, и мы охотились. Интересно было собаки, посмотреть, как работают их собаки. Мы там добыли пару вальшнепов, но меня удивило вот, что когда мы дошли до определенного места, они сказали: «Стоп, разворачиваемся, наша территория закончилась».
А какая начиналась? Чья территория начиналась?
Это уже как бы другого владельца. Угу. То есть у них частная собственность.
Ограничения.
Ограничения. Угу. А у нас, например, в программе «Вальшнеп» я часто выезжал в какие-то области, например, в Архангельскую область, потому что мне там было интересно, это северная граница обитания вальшнепа, допустим. Так вот, там уходишь в тайгу, ты можешь целый день ходить и никого не встретить. А здесь дороги, люди. В общем, скучно.
Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях опытный охотник, ученый-биолог, охотовед Петр Зверев, автор 6 книг про охоту и дикую природу. Кстати, еще в советские годы наш гость входил в научную группу по иммобилизации диких животных. Эта группа занималась разработкой и практическим применением методов отлова и передержки таких крупных зверей, как лось, олень, снежный баран и медведь. Эти специальные программы предполагали переселение и акклиматизацию диких животных в новые места обитания. Петр Анатольевич – отличный стрелок, и он на деле доказал свое мастерство в стрельбе так называемыми летающими шприцами для обездвиживания крупных и подчас очень опасных зверей. В научных экспедициях нашему гостю удалось побывать во многих уголках России, от Балтийского моря до Камчатки и от арктической тундры Таймыра и Воркуты до гор Алтая. Особый интерес вызывал у Петра Анатольевича изучение горных зверей, что впоследствии нашло отражение в его книге «Охота на горных животных». Но в начале 90-х наш гость нашел новое призвание, тот же живоотлов и изучение биологии, но теперь уже у вальдшнепа. Итак, Петр Анатольевич, мы плавно подошли к вальдшнепу. Несколько раз вы уже упоминали программу «Вальдшнеп». Давайте поговорим, что это такое, что это за программа такая «Вальдшнеп».
Вот у нас в России существуют специальные программы по изучению биологии вальдшнепа.
Это... Что это такое? Для чего это делается? Вот интересно. Я так понимаю, там еще французы завязаны на этом деле?
Да, можно сказать, благодаря французам мы продолжаем работать, осуществлять эту программу. Дело в том, что когда, в общем-то, рухнул железный занавес, можно так сказать, ну, это 91-й год, то есть мы открылись, собственно говоря, Западу. Они прекрасно знают, что Россия — это лесная страна. Французы просто помешаны на этом виде дичи вальдшнеп. Дело в том, что он вальдшнеп, размножающийся в лесах России, он летит на зимовку в страны Западной Европы с теплым климатом, скажем так. Это несколько стран. Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция. То есть вот там, где вальдшнеп себя чувствует зимой комфортно, где тепло, где он проводит примерно с октября месяца до марта. И вот французы, они вышли на Академию наук тогда, меня пригласили участвовать в этой программе. Дело в том, что для того, чтобы понять биологию вальдшнепа, его надо поймать, окольцевать, и только тогда мы сможем понять. Если окольцованный вальдшнеп в точке А будет там пойман или отстрелян в точке Б, то мы уже сможем изучить его миграционный перелет. И то же самое обратно. То есть вальдшнеп совершает два раза в году миграции. Весной он возвращается в леса России, чтобы размножаться. Осенью, с наступлением холодов, он летит обратно в то место, где он будет зимовать. Это любая страна в Западной Европе.
В том числе и Франция.
В том числе и Франция. Французы, они сильные охотники. Если сравнить вот даже показатели по количеству российских охотников на нашу общую численность. Условно говоря, допустим, 4,5 миллиона сейчас, как утверждают
у нас
в России охотников. А жителей, по-моему, 156 миллионов. То у французов, по-моему, 63, а охотников 2,5 миллиона. То есть больше.
Да,
то есть,
в пропорциональном отношении. Да.
И плюс у них 10-15% охотников женщины. И женщины очень...
Увлекаются
это дело во Франции.
Охотой.
Ну и поскольку, в общем-то, французы, у них есть целый отдел, который занимается мигрирующими видами куликов, кроме вальдшнепа их интересует и бекас, и дупель. Ну, дупель, он только останавливается, он зимует в Восточной Африке. А вот бекас, он летит тоже на зимовку во Франции. И они очень были заинтересованы. Они приехали сюда, и они тогда уже разработали методику кольцевание, то есть это в ночное время при помощи сильных таких прожекторов и сачков. Команда ловцов ходит по определенным местам. При обнаружении птицы мы накрываем его сачком, и тогда мы начинаем работать с птицей. Определяем возраст, молодая или старая. Взвешиваем, это показатель состояния физиологического. И вешаем кольцо, то есть даем птице паспорт. У каждой страны свое кольцо с своими цифрами, своими надписями. Поэтому это легко определить. Потом существует такая общая база по кольцеванию. Если птица добыта, то если сообщили, где, когда она добыта, то мгновенно через центр кольцевания проходит информация, мы можем отследить эту птицу. Поэтому ежегодно мы, вот наша группа московская, потому что есть еще в Санкт-Петербурге ребята, которые этим же занимаются. То есть в России мы где-то кольцуем ежегодно около 300 птиц. Ну, поскольку у нас примерно, 10 команд по 2 человека. Примерно по 30 птиц ежегодно каждая команда ловит. То есть в определенном районе мы выбираем, потому что это, достаточно дорогостоящее все мероприятие. Это аренда жилья, транспорт, питание. Но у нас как бы это очень интересно. Это азарт не менее, чем ты охотишься вот с ружьем, потому что здесь... С моей точки зрения, я получаю удовольствие двойное. Я держу в руках птицу,
живую,
потом ее выпускаю, и потом я могу получить быстро сведения.
Интересно.
Вот просто, к примеру, ведь кольцеванием птиц занимается очень много. В мире это развитая такая вещь. И кольцуют, допустим, певчих птиц. Ну вот, для сравнения примерно, чтобы получить один возврат от дроздов, понадобится окольцевать 1000 птиц. А для того, чтобы получить вот возврат от вальшнапа, достаточно окольцевать вот 10 птиц, и ты обязательно один возврат получишь. Потому что где-то 10-15% мы получаем возврат. Uh-huh. Потому что это охотничий вид, и в основном это и русские охотники. Ну, весной у нас популярны охоты на тяги, а на Западе популярна охота на зимовках с легавыми собаками. Но там не нужно вот так вот, многие вот просто слушатели, допустим, сразу скажут, как убийцы и все такое, ничего подобного. Потому что вот, например, во Франции они настолько и любят эту охоту, что они ввели ограничения. То есть охотник за весь сезон зимний не имеет права добыть более 15 птиц. Но это французы. В разных странах по-разному существуют нормы, определенные дни. Тут... осуждению не подлежит их правила, и в то же время, как наши правила. Они тоже считают, что ну как же, птица возвращается на гнездование, а вот русские охотники весной там стреляют во время брачного полета. Но дело в том, что цифры другие. У нас добывается общее количество в году за год примерно 250 тысяч, а те же французы более миллиона.
Мы можем сделать какой-то вывод по программе вот вальшнапа, о которой вы упомянули? Что у нас с вальшнапом происходит? Интересно.
Ну, Хотя бы в общих чертах. Да. В общих чертах популяция достаточно стабильна. Основной фактор с учетом вот этих вот нормативов по добыче, то есть она не меняется. Два фактора влияют. Это погодные условия размножения и погодные условия на зимовках. И там, и там. Это основные факторы. У нас, если будет холодная весна или какие-то, или наоборот, засушливая, жаркая, то это влияет на размножение. У них же холодные периоды года, потому что они могут закрыть охоту, если будут экстремальные условия, но вальшнап все равно не может найти корм, и часть птиц погибает от бескормицы. Вот эти факторы, только лишь.
Интересно. Давайте сегодня на этом завершим программу. К сожалению, наше время вышло, и мы должны закругляться. Напомню, что у нас в гостях был ученый-биолог, охотовед, опытнейший охотник Петр Зверев. Хочу поблагодарить его за интересный рассказ и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо большое и режиссеру программы Татьяне Бондаренко, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи!
«Ни пуха, ни пера». Программа об охоте и не только.